Сегодня мы с вами рассматриваем последнее таинство, такое глобальное, а именно таинство соборования или еле освящения. Разговор об этом таинстве не очень большой, вот, поэтому я очень надеюсь на ваши вопросы. Мы, наверное, где-нибудь за полчасика об этом проговорим. И у нас останется еще 20-25 минут, которые, я надеюсь, что у вас есть по темам таинств всех вопросы, чтобы мы эту тему, так сказать, закрыли, а с ней, можно сказать, и весь курс. Наверное, еще в следующий раз мы с вами поговорим о духовной жизни. Вот, может быть, даже не я поговорю. Я еще не знаю, как это получится. Ну и, собственно, курс по основам православного мировоззрения у нас будет закрыт. Поэтому можете заранее думать тоже над вопросами, пока мы говорим о соборовании. И, соответственно, лучше их в письменном виде писать. Хорошо. Итак, катехизическое определение таинства. Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на верующего благодать Божия, исцеляющая болезни душевные и телесные. Соборованием это таинство называется по той причине, что согласно церковным установлениям чинопоследованию его должен совершать собор священников. Хотя по нужде оно может совершаться и одним иереем. Значит, установление этого таинства восходит к Евангелию, в котором есть такие слова. Евангелист Марк, 6 глава, пишет, что «посылая апостолов на проповедь, Господь дал им власть над нечистыми духами. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Вот. И мы с вами знаем, что уже в апостольское время сложился и чин этого таинства. Вот апостол Яков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Вот Яков, 5 глава, 14-15 стих. И вот до сих пор церковь содержит в этом таинстве все три главных элемента. Да, соборная молитва, помазание елеем или маслом и отпущение грехов. Касательно последнего пункта, очень важно заметить, что несмотря на некоторые бытовавшие, бытующие представления, таинство соборования или освящения не заменяет ни в какой мере таинство покаяния. Да, оно вообще не о том совершенно. Да, в таинстве покаяния человек воссоединяется с церковью, да, значит, кается в совершенных им грехах, да, или совершает такой исповедный разговор со священником. И это как бы одна тема. Таинство соборования совсем о другом. Да, таинство соборования, если говорить даже в этом аспекте, да, в прощении грехи, можно говорить, ну, так сказать, в крайнем случае, о неких грехах, там, забытых, там, неосознаваемых и так далее. Ну, вот в этом смысле можно говорить о каком-то прощении грехов. Если мы говорим о грехах, которые мы осознаем, то они могут быть исповеданы только в таинстве покаяния. Да, и таинство соборования никак не может нас разрешить от тех грехов, которые мы знаем, которые мы совершили, но которых мы почему-то не хотим каяться. Отчетливая мысль церкви говорит нам о том, что таинство соборное дано нам для того, чтобы исцелять наши болезни. Поэтому в идеале такую схему я вам сейчас нарисую. Значит, христианин заболевает. Так, как правило, это не то, что он заболел насморком, а он заболевает. У него какая-то тяжкая болезнь хроническая, которая его мучает. И может быть даже вообще. Болезнь может быть такая смертельная. Да, и вот он лежит дома и, соответственно, посылает церковь сказать, что вот лежу, умираю или тяжко болею, мучаюсь. И вот приходят пресвитеры, да, как мы говорили, в идеале 7 человек должно быть, 7 священников, да, 7 – это такое символическое число, да, которое нам показывает церковь, да, там у нас 7 диаконов, 7. Можно сказать, вся церковь пришла к этому человеку. Да, больной лежит на кровати, да, тяжко стонет. И, соответственно, вот вместе с больным там родственники стоят, в общем, священники, родственники начинают молиться, читать Евангелие, читать апостол именно об этом, да, о восстании этого человека. Вот. И, так сказать, после всего этого больного мажут маслом. Да, в исцелении его души и тела. То есть вот, соответственно, там в дом он лежит или в больнице. Вот как бы весь смысл. Да? И молитва веры вот этого человека, который позвал. Да, молитва это из тех священников, которые молятся о нем. Молитва родственников, которые при этом присутствуют. Она вот может являть чудеса. И бывает, что действительно не только, скажем, в каком-то духовном или душевном смысле человеку облегчаются страдания. Вот, но бывает чисто в телесном смысле, человеку становится лучше, и, допустим, течение его тяжкой болезни как-то переламливается, и он тут угасал, 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 а тут он, так сказать, набирает, набирает силу и исцеляется. То есть вот в чем смысл. Это, можно сказать, такое единственное таинство, которое не подразумевает приход человека в церковь, которая не совершается именно соборно в церкви. Это такое частное таинство. Человек заболел, к нему, наоборот, церковь приходит в дом или в больницу. Да, то есть это таинство не встроено, как говорят, в храмовую литургическую жизнь, как прочие таинства. Это как бы, так сказать, такая вот идеальная картина. Значит, сейчас есть некоторое отступление, которое заключается в том, что все-таки это таинство вошло в литургическую жизнь, и сейчас есть такая традиция, даже она не наша, она еще там в Греции началась, что в Греции Великим постом это таинство стали совершать в храмах, ну, в монастырях, в храмах, ну и призывать верующих. Вот, в принципе, исходя из такого понимания, что все сейчас люди почти что больные, почти у всех людей трудно найти здорового человека у нас. Сейчас обязательно есть какая-то хроника. У кого там гастрит, у кого холецистит, у кого какие-то там боли, не знаю, от старых ран, от каких-то аварий и так далее, мучает их там всю жизнь. Вот. Ну и, соответственно, это достаточно неприятные, тяжкие такие хронические болезни. Но человек, в принципе, работоспособен, может там сам до храма дойти. И, соответственно, вот это таинство совершается при большом стечении народа. Значит, ну, в принципе, нет ничего плохого, если мы, да, вот так относительно здоровы и раз в год к этому таинству прибегаем. Но, с другой стороны, здесь тоже существуют различные профанации этого таинства, какой-то магический подход к нему и так далее и тому подобное. Это, конечно, надо избегать. И, так сказать, когда там люди ходит на это таинство каждый день с Великим постом. Сегодня во вторник она там в Даниловом монастыре мы идем. 6 вторников в Данилов монастырь мы ходим в него. А в среду оно в Донском монастыре мы ходим. В Донской монастырь. А в четверг оно в Новоспасском монастыре. В общем, ну и так далее. Можно, так сказать, себе такую жизнь. Это, безусловно, какой-то, конечно, профанация таинства. Потому что, понимаете, здесь мы уже говорим о каком-то неправильном понимании болезни и страданий вообще. То есть, что нам церковь говорит вообще о болезнях и страданиях? Ну, первая мысль, которая нам приходит в голову, это, безусловно, то, что болезни и страдания, да, вошли в мир именно грехопадением человека. То есть причина этого явления заключается в свободной воле человека. Да. Человек пал, а с ним пал мир. То есть падшесть мира – это не как бы дело Божие. Бог так не задумывал. А падшесть мира заключается в свободной воле человека. Да, соответственно, вот в мире существуют болезни и страдания. Значит, вторая мысль очень важная. Это то, что болезни и страдания, они не являются как бы обязательным условием, да, непосредственного греха. То есть не стоит там искать, вот, допустим, кто-то чем-то заболел или мы сами, и, значит, обязательно копаться, чтобы в обязательном порядке найти, вот какой грех мы совершили, что Господь там нам попустил там заболеть тем-то этим. Это там неверная позиция. Да, действительно, там человек, если там, да, скажем, там, не знаю, там, блудит, да, он может заработать там венерические болезни, да, и от них страдать. Или еще какие-то разновидности, там целый комплекс может быть болезней. Если человек, допустим, страдает там чревоугодием, у него могут быть миллион болезней там желудочно-кишечного тракта. Да, если человек там безудержно там пьет, он становится алкоголиком. Да, и так далее, и тому подобное. Если, допустим, человек злобы исходит, да, то, соответственно, тоже у него там могут возникать от этого различные болезни. Потому что там его скручивает, там желчь у него плохо идет. Вот, и от этого у него там даже там, знаете, желчный человек, понимаете, то есть возникает даже такое понятие, да, то у него тоже там комплекс, он связанный, не знаю, там, и с какими-то нервными болезнями, и с тем, и с тем, и с тем. То есть это обусловлено, может. Но с другой стороны, мы часто видим, что очень благочестивые люди очень тяжко болеют, очень быстро. Замечательно, бабушки, у них вот просто такое.
А почему, кстати?
Жало, они страдают, болеют. Мы об этом говорим сейчас, вы слушаете, да? Да? С другой стороны, мы знаем людей, которые живут крайне неблагочестиво, да, которые, ну, просто, так сказать, подлецы, лицемеры, очень много гнусностей совершают люди, но у них отменное здоровье. Да, то есть, понимаете, прямой такой связи между грехом и болезнью нет. Это как бы надо просто принять, как бы данность. Та сама падшесть мира, да, вот, сама падшесть мира, она дает возможность болеть. Это как бы второй пункт очень важный. Значит, третий пункт очень важный, который мы должны с вами понимать, это то, что мы с вами смотрим на мир и на все явления этого мира в эсхатологической перспективе. Да? То есть мы с вами говорим, что люди без ребенка, они видят как бы смерть, как некоторые там ужасные явления, которые прерывают жизнь человека, и как бы на этом все, конец. Да? Для нас смерть — это переход к вечной жизни со Христом. Понимаете? Это даже в каком-то смысле радостное событие для христианина. Да, с другой стороны, когда мы говорим о болезнях, мы их тоже рассматриваем с точки зрения спасения и вечности. И в этом смысле болезнь может быть спасительной и полезной для нас. Она может быть. То есть, понимаете, это совершенно другое явление. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с болезнью, то мы должны, ну, прежде всего, конечно, рассмотреть свою жизнь и посмотреть, нет ли в нашей жизни, в нашем образе жизни того, что подталкивает к этой болезни. Да? А там, сколько, как мы вообще, какой у нас режим там, труда, отдыха. Да? Можно там с точки зрения греха посмотреть, не упиваемся ли мы. Да? Нет ли у нас привычки там 4 бутылки пива каждый вечер выпить. Да? Значит, не уедаемся ли. Вообще, как мы относимся так сказать, к людям, вот, не обижаем ее постоянно. Но это как бы первая часть. Да, вторая часть заключается в том, что, как сказать, если мы не нашли какого-то нашего такого нравственного несовершенства и греха, или исправили то, что делали, вторая часть — мы обращаемся к врачу. Обращаться к врачу — это нормально для христианина. В книге Сираха прямо написано, что почитай врача, ибо Господь создал его. Да, то есть Господь создал врача. Это важно. Это не просто так. Да? Христианство не отрицает медицину традиционную. Да, это нормально. Прийти, если заболели, чтобы врач направил. Его Господь сам для этого создал. Понимаете? Дал знания и так далее. Значит, и, соответственно, мы вот по этим медицинским процедурам идем в попытках излечиться. Значит, параллельно с этим мы, как христиане, мы призываем пресвитеров. Ну, как правило, призывать сложно. Вот. Хотя, в принципе, если мы в больнице, тоже священники приходят в больницах и соборуют людей. Да, если это действительно тяжкая болезнь. Если мы способны сами дойти, то тоже можно прийти, попросить. И там священники, ну, навряд ли нас удастся собрать там собор 7 человек, ну, там два священника. Вот нет. Когда я заболел несколько лет назад, там хроникой, пытался от нее избавиться, вот, соответственно, я попросил вот двое наших иеромонахов, здесь у нас в монастыре, соответственно, давно таинство соборования совершили. Если мы все это сделали, просили у Бога, молились, чтобы как-то вот ту болезнь, которая нас мучает, Господь от нас отнял, да, но этого не произошло, значит, мы должны принять эту болезнь. Принять как нечто спасительное. Значит, это важно для нас. Значит, это является чем-то, что помогает нам войти в Царство Божие. И как доказательство этого, опять же, мы видим Новый Завет и историю апостола Павла, та, который говорит, что дано мне жало в плоть. Да, мы там можем догадываться, что это язва была у апостола Павла. Что-то такое. Ну, в общем, что-то, что мучает его. Он прямо пишет, что это сильно мучает меня. И он пишет, что я 3 раза, видите, не 3333 раза пришел на собор. Понимаете, я 3 раза, пишет апостол Павел, просил Христа избавить от этой мучащей меня болезни. Но, как бы, ну, я так немножко вольный пересказать, но Господь мне сказал, что это важно там, для его спасения, чтобы не возгордился апостол Павел, понимаете, в виде такой, ну, как сказать, свои труды вообще, вот, которые происходят. И, соответственно, вот апостол Павел остался жить с этой, соответственно, жалобой. Тут пример та же история. Это очень тяжело принять, конечно. Вот. Но это необходимо как христиан. То есть, понимаете, в плане вот такого сиюминутного, конечно, очень неприятно, что что-то где-то болит или что-то не дает нам быть полностью функциональным. Да? Хочется там, не знаю, ездить, прыгать часто. Вот у кого там иногда там какие-то болезни коленок. Вот уже не поездишь ни на лыжах, ни на коньках. Там. Больше там 15 минут походил, уже болят коленки. Да, еще что-то такое. Но это неприятно. Но если рассматривать это с точки зрения вечного спасения, если рассматривать то, что мы, вот это вот то, что нам попущено Богом болеть, принимаем, ну вот, по-христиански, мы принимаем и говорим: Господи, будем нести то, что ты нам дал, спокойно, без раздражения, без злобы, без проклятий в твой адрес и других людей. Да, то это, соответственно, очень хорошо. Вот, и мы так именно должны действовать. Хотя, безусловно, еще раз говорю, это все достаточно такая сложная, опять же говорю, тема. И еще раз, с одной стороны, я вам сказал, ну, как бы просить Бога, вы знаете, как сказать, просите, и дано будет вам. Да? То есть, если мы мучаемся, мы как бы Бога просим. Да? Тут важно как бы именно не переходить грань, что если нам Господь там завтра, послезавтра, через 2 года это не дает, то не переходить к какой-то там вражде против Бога, да, вот, какой-то вот озлобленности, да. Вот. А просить, ну, можно, почему нет. Ну, и опять же, эта тема достаточно сложная, потому что, с одной стороны, очень легко об этом говорить теоретически, да, вот это, с этим, к этому привлекают и проблемы там эвтаназии, и других вещей. С другой стороны, это невероятно сложно там в реальности. Просто это совершенно бывают нечеловеческие мучения. Особенно там в нашей стране, где там простое обезболивание. Там, вот, тут недавно, вчера, что ли, позавчера, какой-то там наш известный, значит, военный пытался застрелиться. Вот. А потом, соответственно, в соцсетях там кто-то из его родственников рассказал, что дело в том, что он там болен тяжелой формой рака, очень мучается, а родственники там неделями простое обезболивание не могут добыть просто через нашу систему. Там. Надо 85 подписей получить, а, как сказать, все там работает. Соответственно, вы знаете, как у нас, два раза в неделю с 10 до 3. В общем, эти не получаются, и это надо делать постоянно каждую, как месяц. Это многие, вот, кто сталкивается, у кого люди болеют, тоже с этой совершенно человека ненавистнической системой. И как бы он просто сказал, что я там мучаюсь, ладно, но когда я вижу, как мучаются мои там родственники, я просто не могу этого терпеть. То есть это такой акт. Понимаете, вот с одной стороны самоубийство, мы говорим, смертный грех, с другой стороны такая ситуация. Понимаете, это такой очень сложный вопрос. Здесь у нас есть любители в православии там рубить с плеча, все легко, да что там, понимаете, всех там записывать в ад и так далее, но это, как сказать, до поры до времени. Дай Бог такую вот, такие испытания этим людям, и там, скорее всего, по своей, это как бы гордыни некой, что вот мы таких православ, да мы все выдержим. Ты, может, и 5 минут не выдержишь, сразу в петлю поедешь, понимаете? Это очень сложно. Поэтому, еще раз говорю, здесь все сложно, но все-таки есть некоторое такое представление, которое дает церковь. И вот надо как бы стараться по нему идти. Да, еще вопрос я в связи с этим хотел рассмотреть. Небольшой. Это вопрос нетрадиционной медицины. Значит, я вам уже сказал, что Церковь и Писание принимают традиционную медицину. Цитировал вам Сирах, 38 главу. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания». То есть врачевание от Бога. Но это касается прежде всего нашей традиционной медицины. Когда мы говорим с вами о нетрадиционной медицине, то здесь надо тоже сказать несколько слов. Ну, под нетрадиционной медициной я называю то, что как бы не относится к науке. То есть есть там человек, не знаю, экстрасенс, вот, оккультист и так далее. Вот он, соответственно, ну, это по-разному. Есть там восточные, соответственно, системы, вот, которые тоже часто связаны с некоторыми языческими корнями. Но важно в том, что они делают некоторые какие-то, я даже не знаю сказать, это даже процедуру сложно назвать, но некоторые действия, скажем так, которые приводят, да, к, там, к облегчению страданий или там, к исцелению и так далее. И очень часто люди как бы, ну, не понимают, почему как бы, церковь не принимает этих явлений. Значит, ну, частично я вам говорил об этом, когда мы с вами говорили о кожаных ризах. Да, дело в том, что когда мы говорим, скажем, о традиционной медицине, она имеет такую материальную основу. То есть мы знаем, какое там вещество действует, да, или какое там, не знаю, там, какие-то процедуры, скажем, физиотерапевтические. Мы знаем, там, что это действует там ультрафиолетовые лучи, или тот, или тот. То есть вещь эта понятна, как она действует, с одной стороны. С другой стороны, это воспроизводимо. Может там сделать такое же химическое вещество, таблетку, и он будет такой же эффект. Да, известно там фармакинетика, ну, в общем, все известно. Когда мы говорим о действиях нетрадиционной медицины, то оно, как правило, связано с каким-то человеком, который, условно говоря, обладает какой-то такой невещественной, не знаю, там, как они говорят, энергетикой, и как-то влияет там на вот тела тех людей, на ту физиологию людей, которые к нему приходят, да, за помощью. Значит, соответственно, природа этих действий, она невещественна, она невоспроизводима, то есть вот нельзя там, чтобы это сказал, вот делает там такие там пасы руками, и вот такой же эффект будет. То есть эта вещь, она совершенно не веществ. Да, соответственно, она выходит из некоторых таких духовных источников. Да, нематериально. Вот. И церковь говорит о том, что природа этих источников неизвестна. И, как правило, она не церковна. То есть там, в 99,9% случаев, если не в 100%, да, люди там никак не ассоциируют себя с православием, а если ассоциируют, то это некоторая такая, ну, как бы псевдоподмена. Да, соответственно, церковь усматривает в том, что та, так сказать, духовная сущность, которая, соответственно, помогает людям, она имеет, ну, скажем, прямо бесовскую природу. Да? Таким образом, церковь считает, что, да, действительно, бывают случаи, когда люди, обращаясь там, к целителям, экстрасенсам и прочим оккультистам, они получают некоторые физические облегчения, исцеления и так далее. Но они вредят душе. Значит, для церкви самое главное – это вечность. И, соответственно, вечное спасение во Христе. Да, мы с вами говорили, что христианин даже принимает болезнь, да, и считает ее некоторым таким путеводителем, да, к вечному спасению в некоторых случаях. Да, вот как апостол Павел говорит, да, который помогает, может быть, избегать каких-то грехов и так далее и тому подобное. Соответственно, бес, который там исцелил какую-то болезнь, он доступ к человеческой душе и сердцу через это приобретает. И, соответственно, церковь этого принять не может. Потому что в любом случае, в конце человек этому будет хуже. Он, может быть, проживет эту жизнь здоровым, но зато пойдет дьявол на вечные муки. Да, теоретически, опять же, еще раз повторю, что если мы посмотрим там, на церковную историю, да, то ну, могут быть люди, да, которые являются христианами, которые обладают какой-то вот талантом, да, вот каким-то духовно тонким каким-то природой, не знаю, которые действительно могут что-то видеть и помогать. Понимаете? И, соответственно, это могла бы церковь теоретически одобрить и благословить. Но в практике такого нет. Понимаете? И как бы сегодняшняя практика, она там на 100% связана там, с оккультизмом. Грубо совершенно. Ну, вообще там она на 90% просто связана с жульничеством. Ну, вот на оставшиеся 10% это такой оккультизм. Когда люди, они даже сами, то есть как бы люди, кто с этим занимается, они тоже считают, что они, как сказать, общаются с ангелами света, и что это какая-то добрая энергия, которая через них идет. Ну, это такой обман и самообман. Вот. Вот именно поэтому, соответственно, все, что, условно говоря, в нетрадиционной медицине как бы является некоторой материальной составляющей, оно может приниматься, да, и, соответственно, там какая-нибудь рефлексотерапия, иглоукалывание, да, пожалуйста, сейчас официальная медицина, она принимает. Значит, соответственно, то, что за этим еще все стоит, оно уже как бы отвергается, и это... Ну, можно сказать, душевно вредно.
Ну, то есть, грубо говоря, можно разделить по воспроизводимости. Если воспроизводимость есть, ну, то, да, значит, можно. Если это не явно...
Ну, то есть, ну да, которое нету невоспроизводимости... Да, да, что это что-то такое, ну, это как бы вот просто нематериальная составляющая. Ну, человек есть как-то влияет.
Система, которая как бы вот независима от человека.
Независимо от человека, от всего. Есть некоторые действия, что-то они ну, дают какую-то вещь. Если
это всегда однозначно, наука.
Ну да, да.
Да. А если это все вот завязано на человека, ну там вот на человека, который как вот все эти действия производит, это уже как бы непонятно.
Ну, в принципе, понимаете, это может быть даже воспроизведение, но это, если это не имеет объяснения материального, понимаете, то это же получается тоже некоторый как вам сказать, некоторое, ну, то есть, которое, действие какой-то нематериальной сущности неясного происхождения. Понимаете? Я же вам говорю, что вот это толкование про кожаные ризы, она как раз говорит, вы понимаете, что человек в нашем состоянии просто не может отделять. Мы не видим это, вот, что это нематериальное. Оно от ангела или от беса, я грубо говорю. Ну, мы просто не, мы потеряли эту способность. В раю у человека это было. Мы просто видели, кто говорит. Тот и... А так мы не знаем. Вот оно оттуда идет. Что это такое? Ну, как сказать, лучше держаться от этого подальше. Это совершенно как бы понятный такой рассказ. Потому что через это, опять же, ну, опять же, вся, как бы, там, вы знаете, там монашеская письменность, вот, она говорит о том, как легко прельщаются люди, да, что там и, пожалуйста, и чудеса люди совершают, и кресты им видятся светящиеся, понимаете? А потом там братья чуть копнет, там бес сидит. Вот там. Вопросы? Не обязательно по собору, давайте... По всем таинствам. Пройдемте. Да, только чуть погромче, пожалуйста.
Хорошо. Вопрос такой. Вот бывает же еще, ну, я не знаю, в всяком случае раньше, да, были люди, ну, старцы, которые исцеляли, и к ним вот как бы там шли. Ну, то есть как вот этот момент? Ну, я понимаю, что мы, наверное, не можем это разделить, но ведь получается, что это что-то похожее.
Вы говорите, раньше были старцы, которые исцеляли. Кто конкретно? Чудотворцы, о котором мы читаем, так сказать, Месяцесловие святых, да, Пантелеимон, чудотворец, еще кто у нас? Ну, были. Были. А тень апостола Петра исцеляла больных, а апостол Павел, там, платочки его обладали чудодейственные. Это никто не, как сказать, никто это не отрицает. То есть вы поймите, я же вам сказал поэтому, что теоретически да, но когда мы смотрим именно на практику жизни сейчас, такого явления мы не знаем.
Не имеем. Это касается текущего времени, потому что, ну, даже...
Текущего времени мы говорим. Когда мы говорим про то, что было там, во времена Сергия Радонежского или раньше, ну, у нас какие-то, как сказать, остались подобные факты. То есть можно найти и сказать. И часто, опять же, те же акустики ссылают, скажут, ну вот же, человек же исцелял силой Божьей. Понимаете, такая это очень тонкая вещь, я говорю, это все в теории, понимаете, говорит о том, что это сейчас есть в нашей жизни, его нет, понимаете, это только какое-то шарлатанство, понимаете, даже вот с этими там отчитками, понимаете, я вот, допустим, лично я просто не могу их понять. Для меня это явление какого-то очень странного, ну не только для меня там, критики миллион на это явление. Но просто смысл в том, что поймите, что если мы говорим серьезно, то если у человека есть дар, вот Господь, я не против, теоретически у человека может быть дар. Да, вот у человека. Изгонять бесов. Да, это такой талант, вот это духовный талант. Это как раз то, о чем мы говорим. Вот исцелять и так далее, то, что не видим. Понимаете, ну как это происходило, вот как я читаю это в Патриарках. Вот идет там бесноватый. Ему там Христос или вот соответственно, апостол или какой-то вот древний, там, целый чин был в первый век, вот заклинатели, вот так, обладатели этого дара. То он им говорит, именем Иисуса Христа говорю тебе, выйди из этого человека. И он берет и выходит, все, вопрос закрыт. У него дар, он ему сказал, силою Бога он это. Что мы видим сейчас, вот там, я лично пару раз был. Понимаете, это сидит, значит, и священник там говорит, там, выйди, там, не выйду, выйди, не выйду. Вот сидит там целый час, выйди, не выйду. Потом первая произошла, вторая, вот так люди есть там 25 раз, а он все не выходит. Вот, что я должен думать про это? Ну, это какой-то театр, это какой-то, не знаю, это какой-то, я просто не хочу резких слов, типа, кощунства, но это совершенно какое-то в мои какое-то понятие, это не является. То есть, если человек дар, он взял и вышел. Понимаете? Если он не выходит, то что это такое? Значит, у него нет этого дара. Зачем он тогда этим занимается? Пускай сидит, просто служит, совершает священное действие. Ну, это моя позиция еще. Тут разные вещи. Точно так же мы говорим про там, исцеление. Ну, теоретически может быть такой там, человек. Ну, как бы, но теоретически. Я никогда не встречал. Значит, никого не слышал вот из моих знакомых, никаких реальных. Есть какие-то странные там истории, но это на уровне, не знаю, там, того же шарлатанства. Но теоретически, говорю, если человек будет свят, если он будет добр, если Господь как бы вот, талант ему при рождении дал, вот он может и этим тоже заниматься. Что людей просто... Ну, это, понимаете, вот пришел человек, как... Вот, понимаете, все же написано. Там апостол Петр там, приходит, или Христос вот-вот приходит, и у тещи Петровой горячка. Да? Ну, то есть там, если почитаем какие-то толкования, там какое-то существительное, которое, или там глагол, которое говорит, что у нее не просто там температура, а высокая температура. То есть у нее такое озноб. То есть, условно говоря, на современном там у человека 40 градусов, там, он лежит. Он подходит, касается и тотчас болезнь оставил. Она встает прям тут же, идет и готовит на кухню для них. Понимаете? То есть вот это дар. Понимаете, если у кого-то есть такой святой человек у нас, я очень счастлив, что у нас есть. Но я не встречал. Понимаете? А все остальное, ну, как мне кажется, это, знаете, там, ну да, по большей части, так сказать, бизнес или не знаю. Тут, понимаете, сюда не только бывает бизнес, бывает просто, понимаете, некоторый такой самообман, когда человек, допустим, если священник, как там вот младостарцы производятся? Ну, священник, он уже обычный, он же не думает, а, дай-ка я стану младостарцем. Такого не бывает. Вы не думаете. Ну, человек вот просто молодой, допустим, он на приход пришел, ему там немножко экзальтированные, значит, матушки на приходе, ну, женщины, имею в виду, просто. Значит, подходит, говорит там, батюшка, а посоветуйте мне там, завтра мне заплатить за Викторию или послезавтра? Он ему говорит там, послезавтра благословляю, да? Она приходит через день и говорит, батюшка, какой вы молодец, как вы мне хорошо сказали, что послезавтра, потому что оказывается, завтра, как, там, то число, Сбербанк-то там, что-то у них там случилось, и они платежи не принимали, и я бы там целых два часа провела, и ничего мне не заплатила. Видите, какой вы чудотворец, понимаете? Вот и там потом следующее, понимаете? И в основном-то ему говорят, те, кто что-то получилось, он такой говорит, тысяча. Понимаете? А приходит к нему 20 человек, понимаете? А то, что у других там, он кому-то сказал, а там все не вышло. Нам неудобно же батюшку сказать. Вы мне вот посоветовали, батюшка? А у меня, наоборот, из-за вас неприятность получить. Такое не приходит к батюшке. Ведь он думает, ой, мам, смотрите, что они посоветуют, везде чудотворно получается. Вот и все, как бы. Человек точно так же, не знаю, исцелять болезни, может, чего угодно может делать. Просто сам уже, сам себя. Его как бы уверовали, и он так, если склонен к этому, не самокритично подходит. Ну, это мы немножко отступили. Давайте какие-нибудь более серьезные вопросы. Про любые таинства. Крещение, исповедь, священство, брак.
Можно вопрос?
Можно отдельно даже, если уже, да.
Елей и мира, это разные вещи?
Да, это разные вещи. Смотрите, елей – это просто масло. Когда мы говорим о мире, то у нас все уже утекает. То есть, в принципе, мир – это тоже масло. Да, но когда мы говорим о мире, мы говорим о таинстве мира помазания. И вот здесь мы говорим о совершенно особом, исключительном масле. Да, это уже не просто обычное. Вот, масло – это масло. Вот взял там оливковое, любое, там, схватил, вот-вот, все, елей. Налил его, осветил там, и все хорошо. Когда мы говорим о мире, мы говорим именно о том масле, которое в нашей церкви там раз в 4 года освящает патриарх Донского монастыря, что есть там специальная технология. Да, ну это как бы все не очень важно. Это могло быть и обычно, опять же, масло. Но просто тоже сама, так сказать, логика приготовления этого мира, она вот подчеркивает важность этого для церкви. Да, то есть вот там до революции, по-моему, 130 компонентов было в этом мире. А потом там потеряли технологию, потом еще раз потеряли. Но в любом случае это там десятки каких-то очень прекрасных ароматических веществ. Все это добавляется, значит, соответственно, вот в это масло, различные дорогие благовония, и варится несколько дней. И потом специальным чином на освящение мира это все освящается. Да? Добавляется, опять же, мира как бы старое. То есть поймите, что, условно говоря, вот еще в апостольские там времена, сперва при рукоположении все это происходило, да, потом, соответственно, заменили на миропомазание. Это там во втором веке условно все случилось. Вот с тех пор уже есть эта традиция, и вот это миро добавляют в каждое новое миро. То есть, понимаете, это очень длинный процесс. И именно это миро используется в таинстве миропомазания. Да, именно им мажет священник каждого крещенного и говорит: печать дара Духа Святаго. То есть, понимаете, через миро, да, передается Святой Дух для таинства миропомазания. То есть это такое вот исключительное совершенно, как сказать, масло для именно для этого таинства. Да, опять же, раньше вот им же миром же еще там, скажем, там, царей помазывали. Как бы вторично. Вот. А елей — это елей. Да, еще вопросы? Так. Царь Кир, это вот это?
Нет.
А с другой стороны? Оставить все как есть, даже если болезнь приводит к гордыне и озлобляет, и приводит к осуждению окружающих людей, сомнению и милосердию Божьим. Что делать, если у болезни такой результат? Нет, я вам еще раз говорил, что здесь два процесса. С одной стороны, мы можем ежедневно молиться Богу о том, чтобы все-таки та болезнь, которая нас беспокоит, он нас от нее исцелил. Но с другой стороны, вы поймите, ну христианин не может. Если мы не знаем путей Божьих, понимаете, ну не отступает она. Значит, понимаете, ну значит, есть в этом промысел Божий для нас, для нашего спасения. Все, что у нас в жизни происходит, и что вот неприятные вещи, мы должны творчески, по-христиански преломить именно для собственного спасения. Есть человек, который нас там, на работе, к примеру, начальник, который там достает, и нельзя от него избавиться. Значит, надо как-то это принять и себя остаться христианином. Это понимаете, грубо говоря, чтобы вы были понимать, это вызов нам. Понимаете, вот есть понятие там вызова, да, который человек там вызова в любом, там, в творческом плане, в жизненном плане, в любом, который человек, там, если вот вызов есть, а мы ай-ай-ай, там вот положимся и сразу там в гробик, мы там не хотим ничего действовать, все, мы смирились, мы ничего не можем сделать. Это не как бы неправильная позиция. Да, у нас там опять же дары Божьи, у нас Святой Дух, там в таинстве крещения, в таинстве миропомазания нам там дается, в таинстве причащения мы самого Христа со Христом соединяем. Видите, вот тут все у нас есть. И у нас есть как бы некоторые вызовы. И мы как христиане на них отвлекаемся. Понимаете, будь то это какая-то неприятность, может быть, болезнь нашего близкого родственника. Это же то же самое, болезнь. Может, ребенок заболеть какой-то наш, племянник, сын, дочь. Понимаете? Может, наша мама болеть. Понимаете? Кто угодно. Ну, понимаете, это как бы наш вызов. Мы должны остаться. Это тяжело, может быть. Наш родственник может быть озлобленным. На нас бросаться. Или вообще нас, ну, не радовать. Или ну, тяжкая болезнь. Там, за ним надо ухаживать. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Но это вызов для нас. Понимаете, мы обращаемся к Христу и просим сил духовных, чтобы остаться христианами. Это может быть даже наоборот, выше стать в христианском плане. Понимаете? Это нам дает. Это Бог нам посылает это для того, чтобы мы стали лучшими христианами. Лучшими христианами. Понимаете? Если мы, как бы сказать, отказываемся быть лучшими христианами, понимаете, у нас задача какая? Господь говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный есть. Понимаете, у нас планка такая. Мы, как бы, я вам говорю, вот мы на первых лекциях говорили, что мы можем быть богами по благодати, но мы же не можем просто так, если мы трудиться не хотим. Поэтому это вызов. Поэтому, соответственно, если наши молитвы не дают результата, мы как-то должны в себе так в правильное место поставить эту болезнь, смириться, да, постараться сделаться так, что эта болезнь была нам во благо. Во благо в духовном смысле. Это тяжело, опять же говорю. Это очень тяжело, все легко на словах, тяжело на деле. Но, ну как сказать, я еще раз. С другой стороны, рядом стоит Христос, готовый помочь. Надо к ним обращаться, просить этих сил постоянно. И Христос даст.